Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем встречи, посвященные восточной культуре и литературе, и мы будем говорить об этом в связи с яркими последними событиями. В Томске судят Бхагавад-гиту. Бхагавад-гита известна как классика индийской духовности. Это книга, которая впервые была переведена книгоиздателем Новиковым в России, еще при Екатерине Великой. Ей восхищался Гёте, Толстой, Шопенгауэр. Это энциклопедия всех направлений йоги, азбука восточной мудрости. И вот эту книгу объявили экстремистской. Сочли, что какие-то идеи, изложенные в ней или содержащиеся в комментариях на те или иные стихи Гиты, они могут провоцировать человека каким-то дурным поступком. И поэтому, наверное, надо поговорить об этом в более широком контексте. Вообще в контексте того, насколько какие-то древние литературы или культуры, они вообще нас на что-то провоцируют, и насколько они содержат какое-то зерно древней мудрости. Поэтому сегодня у нас, в отличие от вчерашнего дня, такой очень разносторонний состав участников, который я хочу вам всем представить. Прежде всего, это Виталий Цветков. Виталий Цветков — искусствовед, специалист по востоку самурайскому, и он является главным хранителем коллекции и куратором крупнейшей выставки на всей территории СНГ и Восточной Европы по самураям — «Samurai Art of War» — «Искусство войны». Причем Виталий, он не только отвечает за описание, атрибуцию экспонатов, но также он постоянно читает лекции по истории развития самурайства, по культуре и мировоззрению самураев как сословия. И это будет замечательный взгляд, потому что мы будем говорить о культуре Востока в целом, не только о Востоке, скажем, индийском, но и о Востоке японском. И посмотрим, что общего. Во-вторых, это Михаил Булгов, это литератор, выпускник СПбГУ философского отделения по образованию философ, который также очень много своих статей, публикаций, выступлений посвятил знакомству людей с культурой Востока. И, наконец, третий наш участник — это Юлия Предтечевская, по образованию кандидат философских наук, религиовед и одновременно психолог. Поэтому я думаю, что вот в таком составе мне даже самому страшно становится. Какие вообще головы у нас здесь собрались, какие эксперты. Вот, и я думаю, что все вместе мы наконец-таки выясним, насколько вообще корректным является обвинение в каких-то таких злободневных вещах вроде экстремизма каких-то древних памятников. И первое слово, я думаю, что начнем мы даже, наверное, с Японии, с востока японского, к Виталию. Виталий, вообще вот корректно ли ставить вопрос, например, о том, является ли самурайский кодекс Бусидо призывом к экстремизму? Или вообще можно ли вот так говорить о древних текстах? А если можно, если, например, в культуре самураев какие-то экстремистские высказывания, может быть, вообще надо самурайскую-то выставку запретить или не печатать, не увлекаться самураями? Вот что вы посоветуете вот нам?
Спасибо, Станислав. На самом деле не всегда можно проследить разницу между древним текстом либо новым текстом и говорить о том, что все, что древнее, оно настоящее, ценное и хорошее. Это довольно странно с нашей точки зрения. Между тем, Бусидо — это довольно близкий брат для Бхагавад-гиты, и зачастую, читая первое и второе произведение, можно найти много параллелей, а зачастую даже полностью одинаковых фраз и блоков фраз. Это не говорит о том, что кто-то когда-то переписал Бхагавад-гиту в Японии, либо Бусидо переписали в Индии, назвали это Бхагавад-гитой. Это говорит о общем источнике мысли людей того времени. И в целом историкам довольно известно, что Бусидо, который сформировали только к 17 веку нашей эры, имеет очень древние корни, которые уходят еще во времена до нашей эры. Так или иначе, если иметь просто поверхностный взгляд на культуру самураев, можно сказать о том, что самураи — это убийцы, воины, целью которых является постоянная ежедневная война. И Бусидо первой же фразы говорит о том, что самурай должен думать о смерти врага, о смерти своей. И выглядит это довольно странно, как минимум депрессивно. Однако, если начать изучать этот текст и обратиться, к примеру, к Басову, известнейшему историку в России, связанному с самураями, можно узнать о том, что настоящий самурай мертвый не потому, что он взял, умер и стал настоящим самураем, а потому что всю свою жизнь он посвящает служению своей идее. Между тем, когда самураи пришли к власти, какую идею они выбрали для себя? Они сказали о том, что мы воюем со злом, защищая добро. И все тот же Басов говорит о том, что самурай, бусидо – это путь высоко духовно развитой личности, а не просто воина, размахивающего мечом.
Ага, Виталий, вот, наверное, вопрос такой несколько провокационный будет. Вот некоторые мои знакомые, которые так очень поверхностно, ну, знакомы с культурой самураев, они говорят, вот что-то как-то мне грустно в последнее время. Вот был бы я самураем, мне бы разрешили себе харакири сделать. Вот как хорошо было самураем, чуть что можно было себя убить, и не запрещало это их мировоззрение. И вот часто такой образ возникает какого-то нервного самурая, который чуть что, вот если не получается кого-то убить, поканчивает с собой. Насколько это вообще соответствует действительности? Вот ведь также можно обвинить культуру самураев, допустим, в призывах молодежи к самоубийству.
Бусидо описывает обряд самоубийства сэппуку как обряд, имеющий два этапа. А второй этап, он известен всем, это классика разрезания живота, физическое самоубийство, но мало кому известно о первом этапе, который также имеет место быть и который более важен. Первый этап происходит с будущим самураем в 12-15 лет, когда мальчик посвящает свою жизнь служению на пути воина. Это обряд самоубийства морального, когда будущий воин полностью отдает себя на служение. Если сравнить, к примеру, самурая и европейского рыцаря, то идеал европейского рыцаря – это рыцарь-победитель. То есть рыцарь с головой дракона, с прекрасной дамой на плече. Идеал самурая – это тот воин, который беспрекословно выполняет приказ, любой приказ господина, и один сражается против огромной армии, и, конечно, в этой битве погибает. Погибнуть – значит посвятить жизнь служению. То есть очень многие радуются, говорят, вот, говорят, нужно пожертвовать жизнью ради служения, возьму, умру, пожертвую жизнью. Пожертвовать жизнью означает полностью отдать ее в распоряжение другой личности, более высокоразвитой личности.
Ага, но это вот очень близко к восточной идее гуру, духовного учителя. Вот то, что он тебя просит делать, это как-то повлияло вот этот институт?
Это очень близко к институту классического социального строя, когда каждая личность имеет какого-то господина. А даже сегодняшняя Япония, она полностью в иерархическом строе, когда каждый человек служит кому-либо. Единственный человек, который служит только божествам, это император, будучи самим живым богом на земле для японцев, он принимает служение всех окружающих.
То есть вот вспоминается одна очень интересная высказывание, я не помню, правда, это китайское или японское, может быть, вы проясните. Мне оно очень понравилось в свое время, о подлинной смелости. И оно говорит, что подлинная смелость – это жить, когда не хочется жить, и умирать, когда не хочется умирать. И вот мне кажется, что, наверное, вот здесь какой-то ключ и к идее смелости, и к идее самопожертвования, самопосвящения. Это вот в духе самурайской мысли или скорее уже какая-то другая культура?
Безусловно, это в духе самурайской мысли. И необходимо также обратить внимание на то, что мудрость была японской, немного перефразированной с китайской, а позже многие философы еще много раз трактовали, много раз объясняли и говорили о том, что жить, когда нужно жить, и умереть, когда нужно умереть, а не когда не хочется. А, тем не менее, мы говорим о Бхагавад-гите как о древнем представителе там, той же литературы, и говорим о самураях как о новых представителях. Самураи существовали всего лишь 2 дня назад, они начали свое существование в 12 веке нашей эры. Тем не менее, предпосылки к их существованию, предпосылки их философии и культуры уходят в более древнюю историю, и те же японские философы говорили о едином начале мира, то есть когда все культуры, все философии и все трактаты, даже литературные, вышли из одного центра. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Япония и Индия похожи по своим философским корням.
Благодарю. Вот мы выяснили очень интересный момент о культуре самураев, что оказывается, чтобы понять любое изречение, которое нам может показаться ведущим к какому-то дурному поступку, надо всегда это изречение помещать в контекст культуры, понимать его изнутри, а не снаружи. И вот, наверное, вопрос следующий к Юлии, как к религиоведу, причем дипломированному, кандидату философских наук, уже о культуре христианской. Вот, например, Ветхий Завет. Вот, избрал я один народ из многих, говорит Господь, и вот и дарую я победу тебе, и будешь править другими народами. Вот там очень много таких высказываний, которые вот прямо призывают с внешней точки зрения, ну как это может показаться, вот, к господству над другими народами. И тем не менее мы видим, что Библию никто не обвиняет в экстремизме, не называет экстремистской книгой. Вот почему и как правильно тогда понимать, в каком контексте понимать это?
Наверное, необходимо, когда мы говорим о священных писаниях, очень хорошо быть знакомым с культурой того народа, в рамках которого создавалось это писание, понимать их мировоззрение, понимать их ценности и вообще понимать, что такое в представлении того или иного народа, и кто такой Бог, и каковы наши отношения с Ним, и какое место вообще в иерархии ценностей человека занимает отношения с Богом. И тогда уже в сравнении этих ценностей будет видно, что является важным в первую очередь и что является второстепенным.
Ну вот, вот то, что я цитировал, это вот в Ветхом Завете важное или второстепенное? Как понимать?
Здесь, наверное, это понимается так, что то, что говорит Бог, это для человека, для верующего человека гораздо важнее, чем какие-то общепринятые даже нормы поведения, правила поведения. То есть слова Бога, они, в общем-то, находятся в какой-то степени вне этики, вне долга даже.
То есть это вот получается, что у нас Ветхий Завет все-таки экстремистский или нет? Вот по вашему мнению, давайте так конкретно, экстремистский или не экстремистский?
Ну, я бы не взяла
вот как
на себя смелость оценивать Священное Писание, тем более в таких категориях экстремизма, не экстремизма. На мой взгляд, это просто совершенно другой взгляд на человека, на мир. И мы не можем с своей позиции, не будучи святыми людьми, его оценивать. Конечно же, я не сказала бы, что это экстремизм. Но это, на мой взгляд, это было бы богохульством даже.
Ну вот, я не знаю, вот Виталий, а ваш, например, подход? Вот экстремизм, не экстремизм? Как нам понимать вот вас тоже, как человека, знакомого с древними культурами? Вот, а как бы вы ответили на этот вопрос? Вот у нас есть, например, Библия. И вот в Библии, например, сказано о людях, что вы подобны гробам накрашенным, снаружи у вас все красиво, а внутри гниль. Налицо оскорбление. Я вот рубашку подбирал полдня, и вдруг меня Евангелие так обидело. Или вот говорят об избранности одного народа. Вот как нам вообще вот с этим всем обращаться?
Вспоминается известная китайская мудрость: некрасивая женщина красивого не увидит. Поэтому, говоря об экстремизме, абсолютно не ясна категория, когда принимается за основу, к примеру, Писание как Библия, то абсолютно ясно, что необходимо опираться на мнение известных теологов и мыслителей. А когда пытаться измыслить, экстремизм это или не экстремизм, и устроить тот же суд над этим, то это как минимум яркий показатель невежества.
Спасибо. Ну вот, я думаю, после того, как мы такой контекст получили, мы видим очень важную мысль, что если за сотни лет, пока западные люди и русские люди читают кодекс Бусидо, Бхагавад-гиту, начиная с 19 века, русские люди читают. Например, читал ее Лев Толстой, доктрина которого была непротивление злу насилию. То есть вообще обратная какой-то идее экстремизма. И вот мне кажется, мы приходим к важной мысли, что если веками люди читают это и не пришли к каким-то дурным идеям, а наоборот стремятся измениться сами к лучшему, то значит мы смотрим на эти писания неправильными глазами. Мы не понимаем, что хотят сказать нам древние авторы и с кем надо бороться, с миром или с собой. И вот поэтому, наверное, следующий мой вопрос к Михаилу, как человеку, который много изучал восточную культуру и гиту, насколько я знаю, читает лекции периодически по мировоззрению Востока, к чему вообще претензии у людей, которые попытались возбудить Гита, дело против Гиты, и в чем корень преткновения, и каков ваш взгляд на эту проблему? Вот, я могу даже взять источник. Пожалуйста.
Ну, в данном случае, мне кажется, корни и побудительные мотивы, которые движут этими людьми, выдвигающими подобные абсурдные, с моей точки зрения, обвинения, следует искать вне богословия, вне философии, каких-то других, более низменных, более корыстных интересов, которые ими движут. Вот. А поскольку действительно, как вот в ходе суда задавали вопрос, вам известны какие-нибудь случаи проявления экстремизма среди последователей общества сознания Кришны, тех, кто считает Бхагавад-гиту своим священным писанием? Нет, неизвестны. Так в чем тогда объективная причина, объективный повод для обвинений? Вот какие-то притянутые за уши, вывернутые наизнанку слова или выражения.
А вот какие выражения конкретно? В чем, конкретно, если пример хотя бы один?
Ну, вчера мы обсуждали уже, затрагивали эту тему, там невежественные люди сравниваются с ослами, да, на санскрите.
Я даже помню, аваджананти мамутхах.
Да, есть... да, мутха на санскрите означает осел, или люди, которые живут только ради того, чтобы трудиться, зарабатывать себе хлеб в поте лица и больше не имеют никаких других целей, они подобны ослам, да, или верблюдам. Говорится. Ну и что в этом такого экстремистского? Здесь не говорится ни о ком конкретно, ни о какой национальности, ни о каком вероисповедании, ни о каком... Формулируется принцип: тот, кто поступает так в своем поведении, немногим или даже ничем не отличается от животного, в данном случае от осла. Формулируется общий принцип, с которым можно соглашаться, можно спорить, но это не обвинение конкретно какого-то или человека или социальной группы. Вот. И никакого экстремизма в этом нету, да. Испокон веков те, кто писатели, поэты, политики, мыслители, религиозные деятели, те, кто хотели пробудить людей, побудить их к совершению каких-то действий, тем более к совершению, к изменению собственного образа жизни, они сравнивали, приводили этот пример, сравнивали с животными, с... какими-то другими предметами, со спящими людьми, да, пробудитесь, измените свое сознание, найдите сокровище, которое отличается от сокровища там, кошек, собак, свиней, ослов или других. Вот. Вы живете не просто для того, чтобы есть и пить, вы живете для чего-то большего. А в религиозных традициях говорится для познания Бога, познания абсолютной истины, служения Богу, вот, и так далее. Это такая... побудительная риторика, метафоры и прочие сильные, может быть, выражения для того, чтобы изменить парадигму мышления человека.
Ну вот, мне просто сразу вспоминается, ну, то, что больше мы знаем, ну, например, христианские тексты библейские. Вот Иисус говорит: пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Да, человеку, который говорит: я готов присоединиться к тебе, но мне надо похоронить отца. Вот, и... фактически он, ну, называет всех людей, которые не просвещены духовным знанием, Иисус, мертвецами, что, ну, достаточно обидно может быть. И тем не менее никто не предъявляет претензий, все понимают, что это поэзия. И вот, наверное, следующий вопрос: где та грань, которая отделяет действительно, скажем, оскорбление какому-то конкретному человеку, конкретному народу, дурной призыв от поэтического образа? Вот в религиоведении как это вот решается, проблема? Как вообще вот религиоведы смотрят на такие тексты? Вот, духовная культура, она отличается от светской. Там вот, много быть для нас непривычного и обидного. Вот самураи, допустим, вот у женщины души не признавали. И вот Маконский собор епископов в Бургунде, если вы знаете, вот он тоже голосовал, только с перевесом в один голос победила точка зрения, что душа все-таки есть у женщин. Вот, поэтому вот как вообще нам читать вообще вот эти все литературы и не обижаться? Как религиоведы вот это все вот читают? Как выдерживают? И почему вы не обижаетесь?
Ну, религиоведы читают это с научной точки зрения.
А вот это как?
То есть они стараются подходить к таким вещам безоценочно.
А тогда в чем смысл?
Смысл в том, что изучаются мировоззрения, религии, подходы, представления о человеке, о Боге, о мире в целом. Но действительно, в том же Новом Завете мы встречаем много таких каких-то сильных очень утверждений, которые могут испугать неискушенного человека, неверующего. Как,
раздай,
например,
все нищим, раздай, ну, все нищим.
Например, раздай все нищим, или тот, кто любит отца, мать, жену и так далее. Больше меня тут не достоин меня.
Враги человеку домашнему.
Да, например. То есть тоже некоторых людей вот эти фразы могут отпугнуть, и очень много вопросов по этому поводу возникает. Кто-то из христиан просто, ну, считает, что это не так важно, что есть такие фразы в Новом Завете. Но в действительности же мы понимаем, что если какая-то книга представляет собой священное писание, то, вероятно, нельзя из нее выбирать то, что нам нравится, и оставлять без внимания то, что нам нравится меньше.
Ага, понятно. Но таким образом, значит ли это, что если мы принимаем все, очень важно, как это мы будем понимать, какие выводы делать, да, наверное, так?
Да, тогда? И очень важно то, как это понимать, как это адаптировать к тому современному миру, к тому состоянию общества, в котором мы сейчас живем. Недаром поэтому появляются разные трактовки, разные переводы, разные комментарии к одним и тем же священным писаниям, потому что они адаптируют какие-то сложные вещи, которые современному человеку сложно понять, даже в силу того, что какие-то слова пропадают из языка постепенно, и какие-то понятия, которые раньше были общедоступны, уходят. И это просто, ну, перевод на современный язык, на современное мышление людей.
Ну вот, Юлия, совершенно такой конкретный вопрос. Вот Гита с комментариями Прабхупады. Когда вы читали комментарии, вам, как религиоведу, они помогли? Это было важно для вас? Или говорят, вот комментарии выкинуть, текст оставить? Вот что вы думаете по этому поводу?
Ну, на мой взгляд, комментарии...
Вот, смотрите, вот видите, случае, вот такая, да, небольшая книжка, а вот такая толстая. Может быть, зря читаем? Нужны ли комментарии в Гите? Для чего?
Ну, вопрос, да, для чего и для кого? То есть для человека, который погружен в данную традицию, бенгальский вайшнавизм, собственно, представителем которого является Прабхупада, комментарии, на мой взгляд, они могли бы даже составить какую-то самостоятельную книгу, потому что они не только поясняют стихи Бхагавад-гиты, но они излагают какие-то доктринальные аспекты традиции, какие-то вещи проясняют. Если человека интересуется вот Гитой просто с научной точки зрения или с такой интеллектуальной, то есть ему не важно, как сами последователи традиции воспринимают это, то, возможно, он мог бы ограничиться просто текстом. Но тогда, вероятно, какие-то тонкости и какие-то вещи, которые значимы для верующего человека, он бы упустил.
То есть это такой взгляд изнутри, да, на традицию, адаптированный для современного человека.
Да, конечно же, взгляд Прабхупады, перевод Прабхупады – это именно взгляд изнутри традиции, взгляд верующего человека, взгляд святого, кем его признают последователи вот бенгальского вайшнавизма.
Вот, ну, у меня тогда, может быть, именно для светских людей такой вопрос. Вот ту тему, которую начал Виталий, по-моему, очень интересная. А вот как-то вы сказали, что связаны вообще вот и Махабхарата, и кодекс самураев Бусидо, и связаны все древние культуры. И вот в чем эта связь, если можно какие-то примеры? И что человек, может быть, даже далекий от религии, который вообще, может быть, даже, ну, не верит именно в какую-то конкретную религию, он может вынести, знакомить с этими древними памятниками? Как может поменяться его жизнь? Может быть, просто в сфере культуры, ценностей, вот даже не в сфере религии, вот какие-то культурологические параллели, если можно.
А я бы хотел вдогонку задать маленький вопрос, может быть, с долей иронии. Вот известное выражение Иисуса Христа в Евангелии: «Не мир я вам принес, но меч». Вот. А не является ли Христос первым самураем? Насколько это соотносится с кодексом Бусидо?
Пожалуйста.
Весьма интересный вопрос. Если немножко сопоставить исторические даты, то вряд ли. Веков это 13 не хватает. так или иначе, по идеологии, опять же, к тому же вопросу Станислава, потому что взять Бусидо, взять Бхагавад-гиту, взять Библию, взять «Войну и мир», возьмем еще заодно портрет Дориана Грея, ну и что-нибудь, кому нравится, почитаем все и сопоставим, о чем говорят авторы, о чем говорят древние авторы, новые авторы. И мы увидим одинаковые вещи, одинаковые смыслы, где на первое место в жизни человека ставится некий высокий идеал существования высокоразвитой личности. То есть личности, которая не как осел, о чем говорит Бхагавад-гита, только работает и там, пришел домой, ушел на работу, пришел домой, ушел на работу, а которая видит в своей жизни некий смысл существования более высокий, более красивый. Еще японцы до самурайского времени, времени Хэйян, это 10 века нашей эры, они анализировали и полностью структуризировали все эмоции и переживания человека. То есть они объяснили, почему человек переживает те или иные чувства, как переживает, как их правильно переживать, чем это все заканчивается. И они сказали о том, что аристократы, самые светские люди, самые рафинированные, самые красивые, они сказали о том, что самое высшее, что переживает человек, это любовь. Выше этого иногда бывает печаль, связанная с любовью, но это бывает слишком редко. Но и любовь бывает двух вариантов. Первая – любовь чувственная. Та, что в старом американском фильме называется «Красотой и толщиной в кожу». Любовь чувственная основывается именно на чувствах, у нее есть начало и конец, много объектов, и это абсолютно официально в Японии средневековой легализует публичный дом. Но далее они говорят, что это подделка, подделка, в которой человек ищет некоторых настоящих чувств, и это любовь вечная. Ее называют в Японии такасага, такасага и есть вечная любовь, не имеет ни начала, ни конца, не требует ответа от объекта, переживается постоянно и в самых высших проявлениях, она скрыта. Эта любовь слишком ценная, слишком редкое сокровище, никому почти не дана. А далее аристократы Хэйян уже говорят о религии. То есть говорили о любви, о том, как правильно кого любить, и начинают говорить о том, что настоящую чистую любовь человек может пережить только к абсолютной личности, к абсолютной личности Бога, которая в Японии, языческой для нас Японии, также, кстати, одна и уникальна. Поэтому, думаю, вы в этом заметили и Бхагавад-гиту, и Библию, и тот меч, о котором, опять же, можно говорить, кодекс чести и культ меча, который был сформирован, опять же, раньше самураев на два века, говорит о том, что меч – это не то, что находится в руке. Меч – это то, что находится в душе. А если меч в душе, то даже травинка в руке станет мечом. Ну, наверное, стоит поразмышлять.
Ну, вот эта идея мастера мне, допустим, из Хагакуры, вот одной из книг, которая выражает Бусидо, очень понравилось выражение, что я не знаю, как побеждать других, я знаю, как победить себя. То есть, вот, наверное, об этом. Если ты сам в душе, вот у тебя нет этого меча, ты над собой не одержал победу, то и невозможно кого-то вовне победить. А на Востоке вот титул с вами есть, да, господин чувств, то есть победивший себя.
Одна из притч японских, опять же, рассказывает о том, что некий человек, некий философ познал, что такое ад и рай. И самурай, желая узнать, что же это такое, пришел к этому философу, попросил его рассказать, что он познал, что он постиг, на что философ ответил: «Я не могу тебе сказать об этом». Самурай попросил еще раз, снова получил отказ, и поскольку он был воином, он разгневался, и, выхватив меч, сказал, что он убьет философа на месте. И тогда философ указал на него и сказал: «Сейчас ад здесь». Тогда самурай понял все, что произошло, пал на колени, принял этого философа как учителя. И тогда философ повторил этот же жест и сказал: «А теперь здесь рай». И далее многие философы сделали вывод: и ад, и рай в твоем сердце. Не где-то, не вовне, а именно в сердце личности.
То есть речь идет об уровне сознания фактически неком, о сознании человека. Все в нашем...
Безусловно, конечно.
Ну и, наверное, маленький такой еще к вам культурологический вопрос. Вот если современная, ну, чтобы уйти немножко вот от такой сложной проблематики, для разминки между философскими блоками, вот читаешь описание битв самураев и читаешь Махабхарату. И вот очень явное отличие от современной войны. У них вся битва — это такие парные поединки. Друг на друга вот не идут. Ну вот как битва под Сталинградом, например. И вот чувствуется, что какое-то должно быть единство, родство культур. Вот, что какой-то корень этого, традиция есть. Вот в чем он? В чем идея?
С точки зрения культурологии не стоит забывать о том, что воины самураи феодальные раннего времени были дуэльными, были исполнены благородства и больше напоминали такую царскую игру, нежели настоящую войну. Но с 13 века по некоторым причинам война в Японии стала классикой феодальных сражений, когда участвовали все в войне, вырезали всех, и там чести в целом немного. Если касаться Махабхараты, то сама индийская история датирует ее 3102 годом до нашей эры. Это времена, которые английская историческая школа не принимает как официальные даты, но тем не менее, даже если это правда, даже если это неправда, то попробуйте вспомнить, что тогда происходило, попробуйте проанализировать, по каким причинам и как шли войны. То есть, почему они не похожи на битвы нашего времени. Вот так или иначе, война в Махабхарате...
Одно из доказательств древности, вот такие поединки, одно из доказательств древности писания, да, ранней такой культуры воинской.
Вот такие же поединки можно найти в 18 и 19 веке, о какой древности может идти речь. Это дуэльная война, дуэли были, есть даже и сейчас.
То есть о культуре определенной тогда скорее.
Речь идет о культуре, и зачастую можно сказать о неком литературном описании этих событий. Но и к тому же, почему самураи сражались личность против личности? Потому что сражение равных. Ты побеждаешь не более слабого противника, что, в общем-то, недостойно, а побеждаешь противника равного. Между тем, мы живем во времена уже более современные, более развиты технически, и здесь речь идет не о феодальной войне, по большому счету. Между тем, и, наверное, все-таки стоит в этих писаниях, в этих книгах искать больше не причин, почему сейчас не так, а то, о чем все-таки пытаются сказать. Там же очень много контекстов, там много лиродидактических монологов. И в той же Махабхарате один из очень интересных для меня моментов, когда две вражеских армии, глава одной из них, переходит на сторону врага, где его дед, где его братья, его учителя, и просит у них благословения на победу. Это его долг, он должен попросить благословения у старших, но они во вражеском стане, и ему эти благословения даются следующими словами: «Если бы ты не попросил благословения, мы бы тебя прокляли, и мы бы тебя победили. Но сейчас мы благословляем тебя, поскольку ты выполнил свой долг, а мы выполняем свой. Каждый выполняет свой долг, но долг не должен никому».
Вот сразу вспоминается советский фильм, по-моему, «Покровские ворота», где высокие люди. Вот, я думаю, что культурологически мы выяснили ряд важных моментов, да, о том, что речь идет о какой-то древней культуре, во многом, которая повторяется у всех народов так или иначе, которую надо изучать непристрастно, с которой надо знакомиться, в которую надо погружаться, которую надо правильно понимать. И часто вот поверхностное понимание Гиты – это часть Махабхараты, где только люди вот воюют, две вражеские армии. И вот Бхагавад-гита про то, как перед началом огромной битвы аватар Кришна, он рассказал, сказал пару философских слов Арджуне, своему другу, великому воину ведической империи. И тогда, по-моему, теряется вообще содержание Бхагавад-гиты. И насколько я понимаю Гиту, есть такое понятие рамочное обрамление. Да, в начале рассказа пейзаж и в конце пейзаж. Но между пейзажами там диалоги главных героев, события, похищение героини, счастливое воссоединение любящих после испытаний и так далее. И все это уходит. Поэтому, наверное, вот все говорят какие-то такие абстрактные фразы, Бхагавад-гита, азбука восточной духовности, кладезь мудрости. И вот следующий мой вопрос, наверное, к Михаилу, как в большей степени специалисту. И с другой стороны, вот для меня, допустим, как для культуролога, на какие темы, какие грани восточного мировоззрения я могу изучить, когда я прочитаю Гиту? Почему ее называют азбука восточной духовности? Какие темы в ней вообще рассказываются? О чем я смогу узнать? Кроме как о том, что плохой человек, который работает только постоянно, сравнивается со слом. Про что вот такая вот книга? О чем?
Бхагавад-гиту можно назвать не энциклопедией или не азбукой восточной духовности, а азбукой или учебником духовности вообще. И Бхагавад-гита, ценность ее в том, что она предлагает универсальную систему или методологию познания, постижения духовных путей в принципе. Да? Она предлагает антропологию и онтологию, эпистемологию познания и в особенности духовного познания. Гита – одно из основных понятий Бхагавад-гиты – это йога. Йога в переводе от санскритского глагольного корня «юдж» обычно переводят как «связывать», «соединять», некий союз, некое достижение единства, гармонии со всем сущим, прежде всего с самим собой, собственными чувствами, эмоциями, умом, телом, единство с другими, с окружающими людьми, единство с окружающим миром и в идеале с Абсолютом, со всей Вселенной и с самим Богом, Творцом мира, если говорить о религиозной составляющей. Вот. И процесс достижения осознания этого онтологического единства называется йога. И Бхагавад-гита говорит, что есть различные пути йоги, различные системы йоги. Она выделяет три или еще иногда четыре можно выделить пути в соответствии с антропологией человека. А в самом общем плане можно выделить три составляющих нашего существа, нашего бытия. Это физическая, деятельностная, трудовая составляющая, то, что активность, чем занят человек в течение жизни, операции с предметами, отношения с другими людьми. Вторая – это интеллектуальная, разумная составляющая, внутренняя, когда человек размышляет о том, что он делает, для чего, почему он что-то делает и так далее, ищет причины, размышляет о последствиях поступков, смыслы, которыми он руководствуется. И третье – это эмоциональная, чувственная составляющая. Те эмоции, те вкусы, которые стоят за теми или иными поступками или мыслями. И вот Бхагавад-гита говорит, что есть в соответствии с этими гранями человеческой личности три таких основных пути йоги, пути осознания единства и гармонии с миром. Карма-йога, йога активной деятельности, йога активного труда, деятельности ради блага других, не эгоистической деятельности. Потом джняна или гьяна в другой транскрипции, гьяна-йога, йога разума, йога размышления, медитативная йога, когда человек не столько активен внешне, сколько внутренне, он размышляет о природе вещей, о причинах, о смысле тех или иных явлений. И третий вид или путь йоги, который основан на культивировании, на развитии своих чувств и эмоций, это называется бхакти-йога, йога любви, йога достижения или путь достижения гармонии через любовь, любовь к другим людям, любовь к Абсолюту в различных, во всем многообразии его проявлений. И через эту призму, через эту методологическую систему уже можно рассматривать конкретные феномены в различных культурах не только Востока или Индии, но и вообще всего мира. От древнего Египта, Шумера, Греции до современных новых религиозных движений и учений. Вот. И мне кажется, что поскольку в нашей стране, в Европе, Бхагавад-гита изучалась сквозь призму индологии, сквозь призму некоего экзотического манускрипта, некого экзотического артефакта, чье место только в музее под стеклом, можно полюбоваться, но к нашей жизни реально отношения это не имеет. Подобно мертвой бабочке, засушенной в гербарии, мы посмотрели и пошли дальше к следующей витрине. Так вот, Бхагавад-гита, особенно в русле живой традиции, которую, в частности, представляют комментарии с вами Прабхупады, комментарии бенгальских вайшнав или другие авторитетные традиционные комментарии, оно говорит о том, как это знание можно применить и здесь, и сейчас, и для нашей собственной жизни, для нашей собственной культурной ситуации, и для того, чтобы лучше, глубже понять культуру самураев, или культуру христианства, или какую-то иную культуру, и как нам осуществить вот поиск и реализацию вот этой гармонии, вот этой связи йоги с миром. Полная противоположность экстремизму, о чем мы говорили вчера немножко.
Это я могу сказать о в своем открытии гиты, тоже, естественно, я читал гиту с разными комментариями тоже, и вот, тоже, если мне можно взять какое-то слово минимальное, что меня поразило, то, что до того, как я прочел гиту, Я не знал, что до этого массу интеллигентнейших людей изучали, таких там и Гёте, и Толстой, я это все не знал. Но я вот был знаком с какой-то такой восточной эзотерикой, и постоянно слышались слова «карма», «реинкарнация», «вселенная», «бог», «аватар». Но тогда не было это так модно слово. Но вот постоянно я встречал вот эти слова, но все книги были изданы там 95-й год, 99-й год. И вот я открываю Гиту, и там, вы знаете, этот комментарий, там санскрит, перевод, смысл каждого слова. И ты чувствуешь, что это тысячелетняя мудрость, которая говорит с тобой вот сквозь глубину веков. И оказывается, что вот все, что популяризирует современные эзотерики, вот эти все философы, оказывается, вот все это в ней содержится. И учение о перевоплощении души. Вот я прочитал Гиту и понял, что оказывается не как у Высоцкого, да, что то ты родишься букашечкой. Ну, а реинкарнации же ведь по Высоцкому у нас судят. То ты родишься черепашкой, а то человеком. А оказывается, существуют принципы. Я вот это узнал, что если человек живет инстинктивной, животной жизнью, оборона, продолжение рода, борьба с ближним, он рождается животным. Если он реализует себя как человек, служит высоким идеалам, ищет связи с источником, он человек. Второе, что меня поразило, это, скажем, взгляд древних на Вселенную. У нас же нет времени задумываться о том, что мы видим. А вот в Гите там учение о трех гунах, да, то есть трех состояниях, активность, просветленность и страстность. И вот там с этой точки зрения вообще все мироздание рассматривается. Там пища старая, холодная в невежестве, пища острая, кислая в страсти, пища меру жирная, диетическая в благости. И ты чувствуешь, так и есть. Либо тебя возбуждает, либо тебе хорошо, либо тебе плохо. Или, допустим, там поклонение призракам, духам, невежество, многим богам без знания о едином Боге в страсти, единому Богу, Бога, богов благости. И вот такие вещи я понял, насколько это цельное мировоззрение. Все разновидности йоги, вот то, что вы сказали, и йога медитативная, как асаны разные складывают люди, и йога разума, и йога самопосвящения себя Абсолюту, и учение о мироздании, да, когда то же самое, что идея Платона, когда мир сравнивается с перевернутым деревом. И поэтому вот лично я, когда я услышал, что есть придирки к комментариям, книгу хотят объявить экстремистской, для меня это было безумие, потому что это книги о душе, мироздании и пути души вообще в мире, вообще не о каком-то народе или их сопротивлении, а об эволюции сознания, о пути к себе, о пути к Богу, о пути к истине.
Я думаю, что у нас у всех возникло некое впечатление о том, что надо принимать культуру, как она есть. Вот Гита называется, да, Бхагавадгита, как она есть. И поэтому любую традицию надо изучать, изучая, извлекая ее собственные смыслы, а не навязывая смыслы собственные, часто предвзятые, поверхностные. И хотя наша встреча во многом была, может быть, несовершенной, это никоим образом не презентация Бхагавадгиты. Я думаю, презентацию имеет смысл сделать как-нибудь отдельно, подробно рассказать об ее идеях, о ее учении. А скорее это был взгляд людей на то, как вообще надо понимать Гиту. И вот в завершении нашей встречи, может быть, каждый где-то по 5 минут, я бы хотел, чтобы каждый сказал какое-то свое напутственное слово для всех людей, которые читают Гиту, соприкасаются с древними культурами или ищут себя. Начнем с Виталия. Виталий.
Когда мы рассматривали один из мечей, он по своему статусу является очень важной культурной ценностью, и по своему явлению он является религиозным предметом. То есть это меч, он же божество, храмовое божество, находящееся на алтаре. Довольно большой, у него длина почти 2 метра. Для сражений чисто физически он не очень подходит. По происхождению религиозный предмет. И спросить, почему этот меч такой длинный, им же неудобно сражаться? И почему он такой неострый, им же неудобно кого-то рубить? Это все равно, что взять микрофон и спросить, почему так неудобно забивать гвозди? То же самое, взять бусидо, прочитать, и опираясь только на свою логику и на свои знания, будучи крайне невежественным человеком, полностью его трактовать и объяснять. Хотя бы обратить внимание на то, что говорят об этом другие. Те же истории с экстремизмом, наверняка все слышали, когда судили Бхагавадгиту в Томске, и сама судья спросила, читали ли вы ее? то оказалось, что Бхагавад-гиту даже не читали.
Ну, я бы хотел обратить внимание на то, что традицию, и в частности вот традицию Бхагавад-гиту, ведическую традицию, как и другие культуры и традиции мира, можно изучать по-разному, и в зависимости от своих собственных целей традиция, культура может дать очень многое. Мы можем взять что-то с поверхности, можем пройти мимо, можем углубиться на разных уровнях и брать все больше и больше оттуда. А вот тот же упомянутый фильм «Аватар», явление, может быть, самое крупное в последний год, явление массовой культуры, поп-культуры, голливудский фильм известный. Так вот, Джеймс Камерон, создатель, автор фильма и режиссер, идею он почерпнул именно из изучения индийской религии, индийской философии. И не только название и образ аватара, но и образ иного мира, иного отношения к жизни. Вот, если почитать даже статью о фильме и о Камероне в Википедии, можно найти и узнать много интересного, откуда он черпал свои идеи и вдохновение. И вот я хочу сказать, что смысл изучения традиции, он может состоять даже в том, что мы можем найти очень многого ценного, полезного для себя, для своих собственных деятельности, искусства, творчества, работы, множество идей, множество проверенных веками и тысячелетиями каких-то ценных моментов. Вот. И хотелось бы, чтобы любой образованный человек, даже если он не считает возможным для себя полностью погрузиться в изучение традиции, все равно он бы познакомился, и я уверен, он не останется, не пожалеет потраченного на это времени. Познакомился с Бхагавад-гитой и с ее
комментариями
в традиции к ней.
Не готов погрузиться, для тех рекомендуется слегка окунуться. Вот, Юлия...
Попробовать на вкус, просто попробовать.
Слово религиоведа.
Ну, я хотела бы просто предостеречь от поспешных выводов о том или ином священном писании. Опять же, если мы вспомним Ветхий Завет, историю об Аврааме и Исааке, когда Господь просил принести ему в жертву своего единственного сына. В общем, наверное, кто-то мог бы к этому придраться и сказать, не является ли данная история признаком экстремизма в данной книге. Но верующие люди видят эту и подобную истории совершенно с другой точки зрения, с другой перспективы, с другим сознанием. И делают совершенно иные выводы, чем человек, который впервые читает какой-то священный текст без погружения в ту или иную традицию. Опять же, если мы обратимся к исламу, то всем известное слово «джихад» обычно понимается как призыв к убийству иноверцев. Конечно же, в джихаде есть и этот аспект. Есть несколько видов джихада. Но один из джихадов, который признается основным в самом исламе, посвящен именно работе, внутренней работе с самим собой, борьбе с собственными негативными качествами, взращиванию позитивных качеств, которые способствуют развитию любви к Богу. И такие же моменты мы можем найти и в Бхагавад-гите. Там очень подробно расписаны практические вещи о том, какие качества относятся к демоническим качествам, так называются демоническим, скажем, негативные качества характера, какие качества относятся к полубожественным, к позитивным качествам, к чему должен человек стремиться, чтобы развивать в себе качество, так скажем, святой личности. И если человек хочет изучить какой-то священный текст, я бы советовала искреннему, ищущему человеку обратиться и поговорить с людьми, которые изучают этот текст изнутри своей традиции. И тогда текст, который может показаться на первый взгляд страшным, непонятным, парадоксальным, совершенно в ином свете будет увиден и оценен.
Спасибо, Юлия. Я думаю, нет смысла говорить больше, чем было сказано. Я думаю, что очень много было сказано теплых слов и о важности изучения традиции, и о важности работы над собой. И все это напомнило мне потрясающий афоризм одного из восточных мастеров йоги, Свами Шридхара, одного из признанных святых 20 века. И Свами Шридхар, он выдвинул такой потрясающий афоризм для всех тех, кто ищет подлинной мудрости. Он сказал: «Измени себя, окружающее – твой друг». И на этой гармоничной теме, на этой завершающей ноте все примиряющие и все прощающие, я думаю, можно завершить наше интервью. Большое спасибо всем участникам. Еще раз Виталий Цветков, Михаил Мулгов, Юлия Притеченская и я, Станислав Зюсько, на книжной выставке ВДНХ. Разговор наш шел о смыслах Бхагавад-гиты, одной из древнейших книг человечества, сокровищницы восточной мудрости. Спасибо всем за интервью.